Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве. Сегодня 5 июня, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, вам напомню. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Называется он «Говорит Москва». Туда надо зайти обязательно. Вот прямо сейчас. Не поленитесь. Зайдите к нам на YouTube. Подпишитесь на наш канал. Там есть трансляция программы «Отбой». Туда зайдите, поставьте лайк под трансляцией, залетайте там в чат. Там можно все это добро наше сегодняшнее обсуждать. Также у нас есть трансляция в... Где у нас еще есть трансляция? Во ВКонтакте. Все время я забываю название этого прекрасного сайта. ВКонтакте. Там вот у нас есть сообщество. Говорит Москва 94.8 FM. Там есть галочка. Не промажете. Туда тоже обязательно заходите. И в телеграм-канал радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Тоже надо везде. Короче, надо зайти. Везде подписаться и так далее. Лучше без тока обойтись. Пишет стиль тигра. Не получится вам ничего обойтись без всякого этого вашего разного тока. Будет ток, если лайк не поставите. Там все просто. Схема стандартная. Не ставите лайк, вас бьет током. Ну что, лето, да? Ух уж это лето. Жара такая в Москве, жесть. Ну зато вроде пробок нет. Видимо, все на дачах сидят. Что сегодня пишут американские чудики в своих заумных и душных политико Нью-Йорк Таймс и иных тещиных языках? Честно говоря, особо ничего такого интересного я не нашел для вас, чтобы обсудить из иностранной прессы. Вчера самое интересное, на самом деле, мы уже с вами обсудили, это вот интервью Байдена. А все остальное как-то достаточно скучное. Единственное, что интересное, я видел в иностранной прессе, я не помню где, ну, признаюсь, это были выдержки из материалов, поэтому не помню, что это был за ресурс, это кто-то из бритов был, британская какая-то была газетенка, там к юбилею выставки в Нормандии, которую вон они там сейчас собираются широко праздновать без нас, провели интересный опрос по поводу того, кто на самом деле внес самый большой вклад в победу над Гитлером и гитлеровской Германией. И вот там интересные были цифры, графики такие. Значит, единственная из всех стран, которая до сих пор ставит Советский Союз на первое место... А там опрос был, значит, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Германия. Вот из них, из всех, ну как вы думаете, кто помнит, как оно было на самом деле? Кто поставил Советский Союз на первое место? Немцы или Франция, вот Виталий Филипп, да, германцы, предположим. Ну да, немцы, действительно. И причем там такие цифры интересные, там 30 с лишним процентов только немцев считают, что именно Советский Союз внес самый большой вклад в победу над гитлеровской Германией. В Великобритании, соответственно, считают, что Британия внесла самый большой вклад, и у них там какой-то заоблачный процент, но еще больше процент, в районе 60 с лишним, у американцев, что, естественно, Америка внесла самый большой вклад. Но там, там интересно, что у американцев, смотрите, у британцев как? У британцев на первом месте Великобритания, на втором месте Соединенные Штаты Америки, на третьем Советский Союз. У немцев на первом месте Советский Союз, на втором месте Соединенные Штаты Америки, на третьем Великобритания. А в Соединенных Штатах Америки на первом месте с большим отрывом это сама Америка. На втором месте Советский Союз. Только на третьем Великобритании. Но самое забавное, на мой взгляд, это во Франции. Потому что французы поставили на первое место Соединенные Штаты Америки. То есть они вроде как тоже были, понимаете, в этом опросе. Они всегда вот там внизу. Они всегда последние, даже у них у самих они последние. То есть французы еще настолько не ополоумели, чтобы себя поставить хотя бы куда-то повыше, что, в принципе, выдает в них геополитических куколдов по полной программе. То есть все себя поставили на первое место, ну, кроме немцев, по понятным причинам. А эти даже в своем собственном опросе не рискнули себя поставить на первое место. Но это, согласитесь, достаточно все равно занимательная такая инфографика, что в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки Советский Союз не считается главной страной-победительницей. С одной стороны, это и понятно, потому что их политика была направлена на то, чтобы возвеличить свою роль в победе над нацизмом по полной программе, сделать себя главными победителями. Они это делали, собственно, вот с окончания войны. Ну и они в этом преуспели. Они в этом преуспели, а мы, надо признать, здесь на этом поприще облажались. Хорошо, что у нас хотя бы. Я думаю, что если мы сейчас проведем опрос, то у нас ни Америка, ни Великобритания на первое место не выйдут. Ну, будем надеяться, что так оно и останется. Ну, всех остальных, видите, мы в этом смысле не переубедили. Может быть, у нас и возможностей таких не было, а может быть, и задач таких не было. Но это вот из интересного по поводу западной прессы. Что у нас еще? Это был опрос после просмотра Министерства неджентльменских дел. А что? Я не смотрел. Там про что? Там про Вторую мировую войну? Там как-то так идет сюжет. Я просто не знаю, о чем этот фильм. Я только слышал, что он достаточно провальным считается фильмом. Как его? Господи, это Гая Ричи. Гая Ричи, да, это режиссер, вот, типа, не лучшая его работа. Можно тончайше обсудить Хобби Хорсинг, Сапа или Бузову в Ботфортах до Пупа. Это вчера, кстати, весь этот, Телеграм обсуждал, вот, Бузову какую-то, которая где-то бегала, я не очень понял, что это такое было. Где? Уфе. Не в Уфе, на Никольской улице, это все происходило где-то.
Это была Уфа, концерт ко дню защиты детей.
Бегала Бузова в Уфе? В концерт? Я тебе говорю, бегал. Вот лезет. Господи, что он за человек такой? Куда ты лезешь? Я говорю, бегала. Ты говоришь, выступала. Я говорю, на Никольской. Ты говоришь, в Уфе. Мы сошлись только в Бузовой, понимаешь? Да, она не одна бегала. Ну, короче, какая-то чушь там была. А помимо этого, ну, у нас сейчас проходит Питерский международный экономический форум, петербургский, да, ладно уж. И вроде как с минуты на минуту у нас должно будет пройти мероприятие, там главы информационных агентств, главные редакторы информационных агентств со всего мира, в том числе и каких-то интересных информационных агентств из стран недружественных, будут проводить пресс-конференцию с Владимиром Владимировичем. Ну, мы ее ждем с 14:00 с 14:00, поэтому я не знаю, когда она пройдет в итоге. Я думаю, что она пройдет в течение нашего эфира. Мы ее обязательно затронем, но я бы хотел с вами поговорить про питерский экономический, значит, международный этот весь форум. Как вы вообще смотрите на это мероприятие? Вот что такое для вас тот самый петербургский экономический форум? Может быть, среди наших слушателей был кто-то, кому посчастливилось попасть туда. Я несколько раз был на грани, признаюсь, чтобы туда попасть, и все время в самый последний момент именно я туда и не попадал, а попадал кто-нибудь другой. То есть, ну, я должен был как журналист туда ехать в командировочку в Петербург летом, но все время меня как-то прокатывали с этой историей, и кто-нибудь из коллег туда, из моих, ехал. Я так там ни разу и не оказался. Поэтому могу судить только по картинкам и, собственно, по работе тех самых коллег, которые мне что-то лично рассказывали или рассказывали нам всем вместе через средства массовой информации. Вот как вы относитесь к этому мероприятию? Как вам кажется, для чего оно вообще в принципе существует? Решаются ли там какие-то важные задачи? Или нет, или это вот скорее, вот как пишет Михаил, слет эскортниц? Потому что все больше и больше с каждым годом тема про, значит, девушек с низкой социальной ответственностью, она выходит как будто на первый уровень. Обратите внимание, что еще когда только начинались все эти петербургские движения, об этом говорили полушепотом. Так, типа, да вы знаете, сколько туда со всей страны туда приехали и деньги, значит, зарабатывают. Потому что сейчас все богатые и влиятельные в Петербурге, соответственно, им нужны, нужны услуги этих дам. Ну, типа, да? А потом начали все громче и громче, а теперь вообще уже только об этом и говорят. Уже и ценники, я сегодня читал, сколько все это стоит добро, что входит в эти услуги, что надо всем жилье оплатить обязательно, покушать тоже, то есть это не входит в цену. Цена плюс жилье, покушать и трансфер до Петербурга из того места, откуда, собственно, значит, дамочка едет. Ну, в общем, что такое вот этот МЭФ, на ваш взгляд? 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, канал на Ютубе, ВКонтакте и Телеграм-канал. Радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, да, если взять вот экономическую сторону,
да,
то, смотрите, Лавров сейчас в Африке. Оман, это страна, да, полуострова, Саудовская Аравия, там же рядом. Это главный, да, приглашенный гость. То есть это и Ближний Восток, и богатые страны залива Персидского, и, так сказать, глобальный юг или мировое большинство. Это развитие экономических связей мировых для России. Именно с мировым большинством. Юг, Восток, так сказать, выводя Запад за скобки. То, что там, наверное, с Запада будут только единицы бизнесменов, которые сюда прорвались. Поэтому это вот именно, так сказать, развитие мировых экономических отношений, внешнеэкономических отношений России, но именно с глобальным югом, с глобальным большинством. Я бы это так, наверное, в этом смысл
этого, ну, мероприятия. Как вам кажется, он смысл, да, а работает оно в этом контексте, это мероприятие, на ваш взгляд?
Ну, если вот крупные полугосударственные компании, крупные, развивают свои экономические связи, это могут быть какие-то сырье, это связано там Африка, или другие, вот наш Минатом строит атомные электростанции в разных частях мира. Я думаю, насколько это делается, насколько это правительство поддерживает, российская власть поддерживает, или сами крупные компании стремятся это делать, насколько это развивается. Иногда что-то остается просто на бумаге или как благие пожелания, но есть проекты, которые, так сказать, уже в работе и имеют реальное развитие.
Понял, спасибо, спасибо. А вот чего мои знакомые дамы поехали в Питер, пишет Вова Адидасу. Ну да, интересное знакомство. Так эскорт вроде как не подразумевает низкую социальную ответственность. Это как-то не подразумевает. Именно про это все оно и есть. В последнее время новости с МЭФ напоминают кринжатуру. Да, наличие Путина эту ситуацию вытягивает, но, значит, вот все эти дамы, ВДВшники, рвущие грелки, нейросеть Жириновский, все-таки практически сводят на нет старания и аналитику царя. Ну да. А что там сейчас еще с Жириновским? Или это в прошлом году было? А сейчас они все уже не возят этого Жириновского, нет? Я же помню, даже общался с ними по этому поводу. Они большие надежды возлагали на эту нейросеть Жириновского. Так ее и не выпустили, насколько я понял. Ну ладно, хорошо, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за то, что вы подняли этот вопрос. Я тоже, Юрий Иванович, однажды чуть-чуть туда не попал, когда был помоложе. Вот, как-то то был на грани, работая в одной организации, но не попал, другие поехали.
Uh-huh.
А что касается того, что Росконгресс, фирма, которая организует больше 100 миллиардов в это дело вкладывает, мне кажется, этого делать не нужно. Нужно туда приглашать гостей, но не тех, которые общаются за наш бюджет с дамами с низкой социальной ответственностью. И зачем там 20 тысяч человек, что они там делают? Непонятно совершенно. Они даже не могут никуда пойти, в гостиницах нет номеров, даже подъехать нельзя, потому что они едут на общественном транспорте. Ну, там разные, конечно, вип-персоны ездят на машинах с подъездом. А остальные чем там занимаются, непонятно. Зачем это нужно? Это трата бюджетных средств своих стран. и все.
Угу. Вот такое мнение, спасибо. А, смотришь на ПМФ и не можешь понять, это точно страна с таким количеством санкций. Там уровень самой крутой выставки международной, пишет Василий. Ну, это да, это правда так, действительно. Мероприятия там умеют устраивать красивые. Вообще у нас, значит, в головах вот обывателя, мне кажется, что проблема, на самом деле, всего мероприятия, она лежит вот в пиар-плоскости. Пиарчики мероприятия не дорабатывают. Именно поэтому информационное пространство заливается полностью, вот прям до горлышка, новостями, которые как-то не очень связаны с бизнесом. А ведь бизнес-контракты там заключаются. В принципе, это и главная его задача, да? Это большая тусня, давайте называть вещи своими именами. Это большая тусня для больших дядь. И теть, больших именно, я имею в виду, которые разруливают делишки, заключают контрактики, они туда приходят, они там тусуются, там можно выдернуть совершенно неожиданного человека из толпы, которого вот просто так по жизни ты вряд ли сможешь каким-то образом выдернуть, обсудить с ним определенные вопросы, может быть, как-то присесть на уши, может быть, какую-нибудь идею продать, протолкнуть что-то и так далее. Вот для этого создаются такие мероприятия. И, в принципе, такой формат имеет место, пускай будет. Но вот когда начинается, значит, автопати от такой-то госкорпорации или не госкорпорации, на которой выступают какие-нибудь супер-пупер-звезды, на все на это, они там, значит, пьют шампанское с икрой, из икры, заедают это крабом, значит, все, вот все, значит, подобное на больших каких-нибудь королевских черепахах устраивают серф-соревнования по Неве. Вот когда начинаются вот эти новости, становится странно. Я вот видел сегодня там про магазин, значит, заметочку такую, какой-то магазин элитных подарков, прямо на ПМЭФе. Подарки вплоть до 70 с лишним миллионов рублей за единицу. И там интересные очень лоты. Типа фотография Путина и Трампа, подписанная и Путиным, и Трампом. И она стоит очень дорого. Письмо Королева. Не знаю, ну, письмо, наверное, просто космос, потому что стоит оно именно столько. В общем, какие-то, ну, такие, знаете, коллекционные вещи, которые там на этом, на всем форуме продаются. Или когда начинают рассказывать про меню в местных ресторанах, которые там кормят гостей, и вот ты смотришь на эти цены и думаешь, елки-палки, типа обед за 20 тысяч рублей, ну, что-нибудь такое. В этом году 4 900, но это же для бомжей. 4 900, это бомжи там едят за эти деньги. Нормальные ребята едят за 20, да? За 4 900 я бы даже не сел, слушай. Это на ПМЭФе, это опустить себя сразу. То есть, ну, к тебе потом никто не подойдет, если ты за 4 900 поешь. Это же на одного, надеюсь. Ну, так еще хоть немножко выравнивается, да? Ну, не-не, не то. За двадцаточку. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, привет. Костя из Митина.
Здравствуйте, здравствуйте, Константин.
Да, ну вот смотрите, я как бы сам чуть-чуть бизнесом занимаюсь и хожу на, конечно, не на питерский форум, но для мелкого бизнеса, для ложков, так сказать, да. И это очень полезно. Mm-hmm. То есть на самом деле мы там знакомимся, что-то какие-то связи налаживаем. Я реально нашел там себе по логистике вопросы, решил. Ну, в общем, короче, всякие вопросы решаются. И смотрите, все эти форумы, на самом деле, они еще, ну, питерский, он... известен практически на весь мир, то есть про него слышат, про него обсуждают. И когда там говорят, что приехали из Ирана, приехали из Индии, приехали там из всяких стран, это на самом деле еще влияет на остальной бизнес, который с нами сейчас не дружит. Угу. Они послушали, посмотрели, да, там известные какие-то бизнесмены появились. Мы их даже не знаем, но они известные в узких кругах. Вот, и они друг на друга посмотрели, и это на будущее всегда работает. Это очень полезная штука, все эти форумы. А то, что вокруг него там шумиха, да на самом деле вокруг наших форумов шумиха бывает. Потому что надо как-то информационную повесточку подогревать, а всякие эти скандалы, это очень дешевый прогрев. Угу. На самом деле ты пустил вот это про эскортниц, и это везде перепечатали за бесплатно, не надо проплачивать рекламу форума.
Ну да, и все услышали, что форум есть, форум существует. Да? Ну да, логично. Ну, в общем, полезно.
Очень полезно. Это вообще вот для бизнеса все эти форумы, это классные вещи для мелкого и для крупного. Ну, просто уровень форумов разный.
Угу. Понял, спасибо. Ну вот, пожалуйста, такое мнение. Я, в принципе, с ним согласен. Единственное только, что вот мне кажется, что, да, любая реклама, это вроде как хорошо, но так как это ежегодное мероприятие, из года в год в прицел информационного сопровождения всего этого, он немножечко не в правильную сторону. На мой взгляд, перекос вот этот есть. И над ним надо поработать. Я не знаю, кто курирует все это добро, но вот если они послушают, надеюсь, что в следующем году учтете ошибки. Потому что сейчас явно, вот уже просто явно перекос туда. Не отрицают, может, это и правильная бодяга, но за счет государства деньги на налогоплательщиков. Катайтесь на черепахах с эскортницами и письмом Королёва за свой счет. Лучше эти деньги на многодетных потратьте. Не, ну, на черепахах-то катаются за частный счет. Это же корпорации устраивают. Ну, кто там у нас отличался в свое время? Яндекс, я помню, там устраивал хорошую тусовку. Еще кто-то из IT-гигантов, по-моему. Ну, в общем, вот это частные тусовки устраивают конторы. Это как раз не за счет государства. Магазин вот этот, который работает, я не знаю, кто там держит этот магазин, кто этим торгует, настоящий ли это вообще, тоже будет хорошо. Да, но если можно, я тоже бы открыл с удовольствием там такой магазин. Один день бы поработал, да? Ну а что, мы не найдем человека, который как Королёв нам распишется, что ли? Да, это я к Осипову обращаюсь. Он найдет. Вот в чем я точно не сомневаюсь, так в том, что он найдет человека, который распишется. Мы съездим в Звездный городок, да, у нас там есть знакомые, там найдем что-нибудь от Королёва, правильно? Все, и нормально. Вот это вот столб, около него стоял Королёв. Мы этот столб продаем. Мы 75 только не будем гнуть. Мы за 25 миллионов продадим.
За
23 со скидкой, но это если хорошему человеку. А потом по глазам видно, человек хороший, продаем. Так, Никита Ефремов там паленые сувениры впаривает. Там Никита Ефремов работает, который кроссовками торгует? Он работает на Питерском экономическом? Потрясающе абсолютно. Либералы стали рассказывать, что там, значит, эскортницы плачут, что понаехали с регионов и стали демпинговать. Ну, слушайте, это бизнес. Имейте в виду, это должно было рано или поздно случиться. Это бизнес, да. Так, а потом у нас вызывают простых людей собирать деньги на лечение детей, на иные траты, ибо к скромности вызывают, ибо время тяжелое. Отмыв черепахи, икра, Королёв, эскорт. Ну да, это вот про имидж, еще раз. То есть надо иметь в виду, что... Пишут, что на Ютьюбе звука нет. Проверь на всякий случай. Надо иметь в виду, что в такое время... Да, мы все понимаем. Ну, все адекватные нормальные люди понимают, что вне зависимости от того, где какие времена, все работает у нас звук на Ютубе, вне зависимости от того, где какие времена, тусовки с черепахами, икрой, шампанским, вот это все, ну, будет всегда, и никуда не денется, но надо работать над тем, чтобы это все правильно подавать, все правильно продавать. У нас этих пиарщиков как грязи. Слушайте, у нас целые факультеты их выпускают каждый год пачками. Хороших пиарщиков миллион, куча. Я думаю, что да, это не дешево. То есть хороший пиарщик, профессионал, этот человек берет за свои услуги хорошие деньги. Ну, значит, надо его нанять. Может быть, он уже работает. Может, просто немножечко так, знаете, пнуть его надо, чтобы он работал получше. И все. А вот нам, значит, человек, которого зовут Спортинг, почему-то присылает меню. Значит, почитаем, что тут за меню. За вот это как раз бичевня, значит, 4900. Двойной чизбургер. Не, ладно, шутка, нет. Там просто кто-то писал мне, что это из Мака поднесут тебе искусственная точка. Так, у нас тут... А что это такое? Что-то там, короче, под соусом из тунца, уха из форели, с маслом из горного тархуна. Ну все, слава богу. Слава богу. Если тархун не горный, я это даже в руки не возьму. Блюдо на выбор, значит, горячее. Каре и гненка с печеными овощами из соуса трав. Ну, нормальное. Филе морского карася. Морской карась. С овощным жульеном. Наполеон со свежими ягодами. Напитки. Вот напитки вообще, что-то, кстати, не... Это ноль понта. Это вот то самое место, где к 5000, да, добавляется еще несколько тысяч. Это напитки, я думаю. Потому что здесь минеральная вода, морс, кофе и чай. Причем я не удивлюсь, если кофе вам, знаете, вот этот поднесут, как в Мимино, помнишь? Не, давайте чай, сдачи не надо, и мне не надо. Вот так же и тут. Вот этот вот вам кофе такой в пластиковом стаканчике сюда за 4900. Не, ну это нормально. Не надо перечислять еду, мы же еще не ужинали, я тоже. Мы в этом смысле с вами в одной лодке. Мизинчик сам собой начал оттопыриваться, я надеюсь, это подают с видом на Анечков мост. Я тоже на это надеюсь. Там потом все гуляют. Не, ну вообще, с точки зрения атмосферы, грамотно выбранное время проведения вот этого мероприятия, от этого я всегда удивлялся, это же единственный момент в году, когда в Питере в теории может быть хорошая погода. В теории, не всегда. В прошлом году отстой был, да. Но в этом году, судя по всему, хорошо. Вот мы сейчас Григория попросим, он нам расскажет, какая там погода, под каким солнцем, под ярким и жарящим или вообще без него гуляют сейчас гости Петербургского экономического международного форума. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 5 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки под трансляцией программы «Отбой». За лайками у нас сегодня есть отдельный человек, который следит, бдит. И я слышал, что он пытался договориться, этот отдельный человек, чтобы отключили удары током. Но ему сказали категорическое «нет». Все, кто лайки не ставит, будут ударены. Поэтому мы пытались. Ну, мне тоже кажется, что это слишком жестоко. Но отменить это не получилось. Поэтому удары током сохраняются. Лайки лучше поставить. Также есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде обязательно подпишитесь. Погоду поделили напополам в Петербурге, пишет Григорий, значит, из этого прекрасного города. Первые два дня хорошая погода, пока президент здесь. Потом похолодание, грозы, град, дожди. Вот, слава богу, Петербург в своем репертуаре. Так, к слову, коль мы тут обсуждаем всяких разных содержанок, кто-нибудь знает, как они платят отчисления в пенсионный фонд и платят ли? Ведь они когда-нибудь постареют? Да-да-да, тут дальше такие аналогии ужасные. Так, их уже больше не возьмут на форумы. Придет время пенсии, и вот как. Слушайте, я вообще знаю только из игр серии GTA, как заканчивается жизнь у этих прекрасных дам. Но я не думаю, что в реальности так же. Их там машинами давят обычно. Я вот только там, только из игр знаю. Как это будет в реальности? Ну, ведь я думаю, что они не особо парятся по этому поводу, честно говоря. Так, Остина в Конгрессе красиво сегодня приготовили, обваляли в некомпетентности, приправили щепотки стыда, завалили сарказмом и зажарили на медленном огне, пишет Василий. Я только какие-то выдержки читал. Я, знаете, так себе слежу, вот когда там они кому-нибудь выговоры устраивают в этом Конгрессе, они изображают бурную деятельность каждый раз, когда они там это устраивают, в итоге это ни на что не влияет. Дождевики будут в спросе, пишет Григорий, 100%. А это бизнес-стратегия. На мой взгляд, дождевики – это... Вообще, дождевики в Питере – это бизнес-стратегия. И вот, может, да? Двигаем в Петербург, да? Есть какой-нибудь у тебя кент под дождевикам, который нам поставит их в большом количестве? Двигаем в Питер. Все, да, следующий... Не, получается, завтра хорошая еще погода, да? А вот потом будет плохая, вот мы на выходные в Петербург. Завтра повтор, да, у нас завтра приготовление. Так, Егор Б. пишет, я один... Да, Егор, вы правильно раньше думали, не переживайте. Так, они там еще кое-где ограничили электросамокаты, но это на время только, на время форума ограничили электросамокаты. Ну, тоже правильно, нечего там на этих электросамокатах кататься. Мне сегодня, к слову, один чуть под колеса не кинулся. Да, одна скотина, вот так вот. Я пропускал пешехода, пешеходный переход, все, пешеход прошел, я поехал, и он выскочил уже прямо передо мной, то есть даже не на пешеходном переходе, а как бы через несколько метров уже после зебры переехал, значит, через дорогу. Ну, тут, короче, тварь получил вслед много хороших слов. А я в другую сторону ехал, как бы я его догнал. Развернулся бы, да, полицейский разворот, да, и переехал бы таки. Так, эксперты сомневаются, что Зеленский остановится после победы над армией России, после этого он возьмется за Китай, это какой-то прикол от сердитого кролика, ну, бывает. Про Зеленского интересное у нас придет на неделе, я думаю, что завтра... По-моему, завтра у них планируется мероприятие, значит, по поводу вот этой вот всей истории с Нормандией. Там встреча будет между Макроном и Байденом. Туда вроде как посидеть на стульчике пригласили еще и Зеленского. Я думаю, что завтра мы с вами, в принципе, некоторые интересные новости об этом услышим. Ставлю на то, что официально заявят нам о том, что Франция отправляет своих инструкторов на Украину. Я думаю, что завтра именно это будет самая главная тема. Может быть, еще какие-то будут сюрпризы? Не знаю. Если у вас есть какие-то соображения на этот счет, давайте. Это по факту единственный шанс вот будет у Зеленского каким-то образом пообщаться с президентом Соединенных Штатов перед Швейцарией, о которой мы достаточно много говорили вчера. И потом президент, собственно, улетает. Я про Америку, про президента Америки. То есть вот что-то он должен будет ему сказать. И я не думаю, что это на что-то сильно повлияет, но какую-нибудь пару, может быть, интересных заявлений, помимо вот этих всех. Мы до конца времен всегда стояли и всегда будем стоять на страже демократии и свободы по всему миру. А Украина — это наш верный солдат, который своей кровью отстаивает. Вот кроме вот этих вот всех громких в очередной раз заявлений, может быть, парочка чего-нибудь интересного нам тоже прилетит. Так, что у нас есть еще? Мне тоже, значит, тут все, понял я уже про этот. Свалились на электросамокат. Ну, давайте, я вижу, тут прорывается один интересный персонаж. Мы с ним пообщаемся сейчас, послушаем, и потом уже дальше пойдем. Слушаю вас, здравствуйте.
Ну, давайте послушаем. Здравствуйте.
Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Скажите мне, пожалуйста, давайте. Про Сашку Ларина кто там сочинил, а? Можете рассказать немножко?
Не знаю. Кто про Сашку
вчера,
Ларина?
Вчера вечером начало, помните, я прям включил и послушал про Сашку Ларина. Мне понравилось.
Я спасибо, вам честно что-то. Скажу, я уже даже сегодняшнее начало не особо помню.
Ну и зря. Георгий, я считаю, что вы хороший аналитик. А то, что вы, блин, делаете вид, что вы забываете, это ваш, как сказать, ошибка. Я не хочу, что вы ошибаетесь. Я считаю вас хорошим, честным человеком. Но когда вы начинаете
ошибаться,
так, просто так, по своему желанию. Все желание вас уважать, оно такое, ну, сдувает. Ага.
А где я ошибся?
Чтобы забывать, хотите забывать.
А, ну, да я не хочу, момент. Особенность памяти такая просто. Да песенки, ладно, песенки про вас, Александр, ладно, хорошо, улетучиваются ладно. Из моей памяти моментально.
Хорошо, в общем, Георгий, я сейчас узнал про этот форум.
Да.
Знаете, сколько стоит входной билет туда?
Сколько?
1 350 000 рублей.
Да.
Человека.
Ну да.
Вы понимаете, там год назад было 1 200 000. Угу. А там 3 года назад 900. Угу. Вы понимаете, какая инфляция в стране, что, блин, нам говорят 8%, а там, блин, чуть ли не 20% инфляции. И вот как вот быть Владимиру Владимировичу, который нам доказывает, что у нас инфляция там 8% максимально за год. А если посчитать стоимость там чего-либо, там 20-30% инфляции выходит. Йоги.
А какая вот сейчас цена? Еще раз.
1 350 000.
А, 350. Не получилось в рифму вам сейчас выдать. Ну ладно.
Да.
Я думал, 300 будет.
Я вам хочу, знаете, что попросить сейчас сделать? Что вот эти 20 000 за обед,
вот 5, обычный гражданин... 5. Вот смотрите. Билет подорожал, но обед подешевел. Да. Вот вам и отыграли инфляцию назад.
Вы понимаете, но самое глупое в том, что зажрались до такой степени, что уже никуда не лезет. Понимаете, они, знаете, сколько выкинут еды после этого форума?
Почему выкинут? Вы думаете, они там, они не доедают, вы думаете, все?
Они не будут тратить на это гигантские деньги. Они что, дураки, что ли, полные? Ну, это же понты, глупые, дурацкие понты, 20 тысяч за еду. Ну, блин, ну это смешно и нелепо сегодняшней нашей трагической реальности.
Слушайте, понимаете? Ну вы бы точно вот не стали бы там есть, там нет веганского меню. Я помню, что вы веган,
но потому
вы бы там голодные были.
Я не круглый идиот, понимаете, это 20 тысяч это для идиотов, у которых деньги из кармана вылезают, а они им швыряются. На них смотрят, как на дураков конченых, понимаете, вот на этих швыряющих деньгами. Сегодня швыряться деньгами — это глупость.
Вы что-то какой-то агрессивный сегодня, Александр. Это потому что я песенку забыл.
Да, конечно, вы забыли самое главное состояние души своих слушателей порадовать собой.
Да, да, ну простите, пожалуйста, я вот теперь чувствую на себе ответственность за то, что у вас плохое настроение. Слушайте, мне очень-очень-очень стыдно. Пойдите, да, что ли, сельдерея нарвите, поужинайте. Веганское меню тоже есть, тоже 4900 стоит. Ну все, слава богу. Ладно, тогда, Александр, тащите 1 350 000 и вперед на вход. Кстати, цена за вход меня никогда не удивляла. 1 350 000, она вполне понятная. Ну, то есть ты входишь, если ты хочешь каким-то образом, если ты не приглашен, там же есть те, кто приглашен, а ничего не платит. Если ты хочешь каким-то образом поймать вот эту вот возможность, заключить контрактик, найти себе какого-нибудь, значит, там союзника по бизнесу, учитывая масштаб и уровень тех людей, которые участвуют в этом форуме, 1 350 000 – это абсолютно нормальная цена. Меня цена за вход на форум никогда не смущала. Она абсолютно нормальная. Но не все, кто там тусуется, платят такие деньги. Там огромное количество людей, которые просто приглашены просто по факту того, что они хорошие, большие, весомые бизнесмены, которые рулят деньгами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Да. Спасибо за эфир.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Окно закрой. Ну, наверное, закрой, потому что мясо не кушаю. Я только что мясо ел парное.
И хорошо, да?
Да. Это лучшее, что может быть. Просто
хорошая
парная, которую варишь 3-4 часа. Ну, что может быть вкуснее, не знаю.
Ну, я пару блюд, конечно, придумаю. Там будут жарить мясо во всех блюдах. Но так мясо, да. Мясо лучше, чем сельдерей. Согласен здесь.
А так, конечно, цена адекватная, учитывая, сколько у нас бизнеса, всего разного, чтобы там, естественно, отсечка должна быть абсолютно все нормально. И по поводу форумов, мой ежегодно, я 18 лет работал в большой фирме электробензоинструменты. Uh-huh. Да, прирост с каждой вот выставки даже, не то что форума какого-то, шел конкретный такой, большой.
Uh-huh.
То есть процентов на 15-20, я думаю, в год прибавлялось. Потом, да, был момент, конечно, когда привыкла фирма, что так прирост идет, и, естественно, приходит момент, когда ты уже всех схавал, но ты уже не можешь не по 20% в год, слишком круто. Вот это немножко, конечно, начинает напрягать начальство, они начинают исходить, что-то не так.
Ну да, главное получается, чтобы на таких мероприятиях у тебя еще и дополнялся состав участников, чтобы у тебя все новые и новые участники туда приезжали, отсюда и вот эта бравада иностранными гостями, то есть на самом деле не бравада, а это просто по фактам говорят о том, что новые контракты могут быть заключены на этом мероприятии. Но вот видите, я искренне никогда не участвовал ни в чем подобном, потому что никаким бизнесом никогда не занимался, и мне всегда было интересно, реально ли вот эти тусовки, они помогают развитию дела. Ну, судя по всему, вот видите, помогают. Я знаю, я изучал разные подобные выставки, связанные, например, с тем, что мне интересно, с часами. Я вот знаю, что там в Швейцарии, в Мексике еще где-то проводят подобные мероприятия. Несколько мероприятий в году таких вот есть. Индустрия совсем маленькая. Но даже в рамках вот этой маленькой индустрии все равно туда съезжаются главы всех компаний больших. То есть от там Swatch Group, это самая большая часовая контора, до там каких-то Rolex'ов. Ребята помладше, новые какие-то бренды туда приезжают. Все, туда свозят топовых самых своих клиентов, их тоже туда приглашают, чтобы они могли принять участие. Каким-то образом коллаборируют, что-то допридумывают, смотрят, делятся опытом и так далее. То есть на самом деле история полезная. Вот делаем работу сейчас за пиарщиков МЭФа, по-моему, да? А даже за 5 000 не покормил никто. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, здравствуйте, Сергей зовут меня.
Здравствуйте, Сергей.
Да, ну, слушайте, какое-то волнение вокруг этого форума. Это же очень нормальная история в плане бизнеса и в плане привлекательности инвестиций и бизнеса. Понимаете, ну, разные категории есть форумов. Есть, вот недавно был в Сочи некий форум арендодателей, с арендаторами встречались. Крупные арендодатели приезжали, встречались с арендаторами, да, обсуждали ставки, аренду, помещения, пустые, не пустые. Ну, одним словом, вот эта инфраструктура развивается в тесном кругу. Ну, питерский форум, но он такой на мировом уровне развивается. Uh-huh. Там такие, да, серьезные дядьки с большими деньгами собираются, как бы обсуждают куда, кому денег нужно помочь, у кого действительно есть какая-то идея, кто хочет ее продать, а у кого есть деньги эти инвестиции вложить и все остальное. И что касается билета, вот там 1 300 000 за билет. Слушайте, да вы знаете, что какие категории входят за этот 1 300 000? В определенные зоны вход. Ты можешь за этот 1 300 000 найти именно тех людей, с которыми ты можешь решить какой-то вопрос. Серьезный вопрос свой. Поэтому и какие условия у них там, не там уже билет, наверное, тут оплачивает и полный пансион, грубо говоря, по поводу еды, по поводу развлечений и всего прочего. Там комплекс, скорее всего, вот этого всего входит за это 1 300 000. И вот это какой-то дядя там звонил, там инфляция, там все плохо живут, какая ситуация в стране. Я вот не понимаю, я у меня родители живут там под Воронежем. Другая теща живет под Тамбовской областью, там в маленьких поселках городского типа. Они живут на пенсии, оба. У меня родители живут на пенсии, у тещи живет на пенсии. Мы не видим, я не вижу проблемы. Вот как мы жили всю жизнь, на рынок приезжаешь, я помню, приезжаешь к теще на рынок, на деревенский рынок. Ну, там народу, там очереди ко всем продуктам, ко всем столам, ко всему очереди. Понимаете? Это у людей деньги есть. Есть что продать, есть что купить. Есть кому купить. Понимаете? Также в Воронежской области и в других областях, там Рязанская и все остальное. Какие проблемы? Действительно, да, ситуация там есть некая у нас экономически тяжелая, возможно. Но мы же это все тянем. Ну, государство тянет это все. Не дает нам, как бы, совсем держит уровень цен, там ФАС как-то работает. Ну, все в порядке. Большой бюджет сейчас, да, действительно, финансирование идет на оборонку. Большой бюджет уходит. Но мы, тем не менее, же держимся. К нам на вот этот питерский форум приезжают коллеги, партнеры, там, Индия, Италия, Франция. Американцы вроде там есть, тоже что-то ходят, нет-нет. Все в порядке.
Ну, да, понятно, да. Ну, с этой точки зрения, еще раз, спасибо большое. Я тот дядька, который звонил, как написал Миша Николаев, он нам втирал какую-то дичь. Так именно к этому и надо относиться. Он сегодня, тем более, в определенном эмоциональном состоянии. Да, это надо тоже прогонять через ситечко. А по поводу... Ну, вот Григорий Санкт-Петербурга говорит, был на Интерстрой-Экспо, участвовал, пару заказчиков, и ты в шоколаде и шаверме. Ну да, то есть тусовочка, и можно каким-то образом в итоге решить любые свои вопросы. Я, честно говоря, вот вас сейчас всех послушал, что можно с помощью подобных мероприятий реально заключить отличные контракты, заработать отличные деньги в чуть ли не любой отрасли, в которой, ну, в зависимости от того, что за форум, да, значит, и форум должен быть посвящен этой отрасли, и это все работает, мне становится понятно, что 1 350 000 за вход на питерский, то это немного, это дешево, но я не знаю, может быть, там есть еще какая-то градация цен, может быть, там можно за подороже тебе пускают куда-нибудь, где водятся министры, замминистры и топ-менеджмент, но насколько я знаю, министры, замминистры и топ-менеджмент ходят там точно так же по коридорам, как и все остальные. И постоянно коллеги, вот те самые, которые вместо меня ездили все время на этот форум работать, я им, к слову, не завидую, работать так себе там вот в этой толпе, выдергивать как раз всех этих интересных спикеров, никаких проблем с ними о чем угодно в этот момент поговорить нет. Ты можешь выхватить кого угодно. Министры регулярно, министры из разных отраслей отвечают на твой вопрос, приходят на твой стенд, ну, у нас там у RT всегда работает отдельный стенд, где мы такая студия переездная, вот мы там записываем интервью как раз с разными участниками форума на всех языках мира, никаких проблем, никогда ничего обсудить, любой вопрос задать, все идут на контакт, то есть там такая атмосфера, где все хотят как раз этим опытом обмениваться, то есть люди понимают, зачем туда приехали. Видели бы вы, сколько стоит билет на Агутина, вип-ложу. 500 000 пару часов послушать. Но это вип-ложа. Ну, чего вы хотели на Агутина? Я помню, что кто-то продавал билет вип-ложу за 10 миллионов. какой-то артист, но просто по приколу выставил этот ценник, никто не купил. То есть тут тоже же вип-ложа за 500, это не значит, что этот билет будет продан. Все очень просто, понимаете? Но я помню, что в свое время Леди Гага, например, продавала билет, у нее был отдельный билет, который стоил 20 тысяч долларов, по-моему, что-то такое. Этот билет подразумевал, что ты... Их всего было типа два билета на концерт, и он подразумевает то, что ты потом идешь к ней в гримерку, с ней фотографируешься, она тебе расписывается. И это стоит 20 тысяч долларов. И вот когда-то Леди Гага это срабатывало. Когда-то Леонид Агутин, при всем уважении, не знаю, не уверен, что это может сработать, и есть ли там такая опция. Но мы что-то куда-то отошли с вами в сторону Агутина странно, странным образом. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Москва. Здравствуйте, Леонид. О, не про ваш ли мы концерт только что разговаривали, Леонид. Здравствуйте.
На сиреневой луне. Да, не про мой. Но вообще, вы знаете, Леонид, я с ним поверхностно знаком, он очень популярен, я думаю, что 500 он продаст билет. А так вот, что про форум, если позволите. Вот
да.
Веган начал с инфляции. Я тут пока слушал вас, немножко подсчитал в уме. Я, конечно,
да,
не самый главный счетовод на свете, но вроде считаю неплохо. Если в прошлом году билет стоил 1 200 000, а в этом 1 350 000, то есть он подорожал на 150 тысяч рублей, то это как раз 8%.
Угу. Ну вот так, у меня да? Тут рядом счетовод тоже сидит, он возмущается, потому что он мне пытался все сквозь мои наушники именно это и донести в тот самый момент, да, я про Осипова говорю. Да.
Получается, что мы, Владимир Владимирович, должны сказать, что с инфляцией, по крайней мере, в рамках билетов на питерский форум все норм.
Угу.
Это первое. Второе, что сказал господин Веган, это то, что только дурак будет тратить на еду 20 тысяч, но тут меня немножко кольнуло, потому что мы сегодня с товарищем встречались, с моим близким другом, в кофемании на Якиманке. Два крупных мужчины мы поели, ничего не пили, ну, в смысле алкоголя. Ну, десятка. Ну, самое главное другое. Вы знаете, если у вас есть 20 тысяч на еду, наверное, вы не круглый дурак все-таки.
Тут я с вами тоже согласен, да.
Тут я с вами согласен. Непонятно. Ты круглый дурак, откуда у тебя 20 тысяч на еду? Ну, ладно. И я к тому, что в рамках мероприятия, то есть если так просто вот, да, поесть там десятка на двоих, то в рамках мероприятия даже пусть двадцатка на двоих, это все равно недорого, потому что это мероприятие. Понятно, что там цены как в аэропорту, да?
Ну да, типа того.
Теперь что касается непосредственно... еще момент. Я, поскольку по образованию пиарщик, вы вот говорили, что у них плохой пиарщик, а я вот думаю, что у них хороший пиарщик.
Угу. Почему? Давайте,
я объясню, почему. Потому что если, например, вы написали такую статью, что индийский автопроизводитель Tata заключил контракт с Северсталью на поставку алюминия марки 6061.
Ну, никто об этом бы не говорил никогда.
Вообще, понимаете? Угу. А какие-то фантастические скорости с какими-то там ценами совершенно нереальными.
Uh-huh.
Ну, не то, что я сильно в курсе, но ребята говорят. Вот. Понимаете? И, конечно, про это будет интересно разговаривать. Поэтому я думаю, что пиарщик, наоборот, молодец. Если это кто-то целенаправленно эту пулю пустил и под это дело написал темник, и еще там звучал пару интервью, то он молодец. Вот. Но мне кажется, это вообще какой-нибудь там из какой-нибудь заштатной газеты или какого-нибудь интернет-издания какой-нибудь парень за 40 тысяч рублей, который работает, придумал, потому что не знал, что писать, и вот. И теперь непосредственно, завершая свой спич, непосредственно про сам форум. Вы знаете, вот у меня есть один вид бизнеса такой, который вообще не существует в информационном поле. Ну, то есть, вот, например, вы вообще не подозреваете, что есть люди, которые вот делают такую услугу.
Угу.
Не буду говорить конкретно, какой, это неважно.
Да.
И нас, этого рынка нет в интернете, потому что нам не нужно, чтобы там нас искал заказчик. Или мы.
А кого-то в даркнете?
Не-не-не, это законно, не? Просто...
А, ладно, хорошо, на всякий случай.
Да-да, абсолютно, да, uh-huh. Абсолютно законная история, просто неочевидная. И вот как раз такие форумы и такие вот собрания по интересам, они нужны для того, чтобы там можно было найтись вот таким людям, понимаете? И просто питерский, он самый большой, самый на слуху, вот и все. А так их вообще довольно много происходит.
Понял, спасибо. Отлично сейчас было, на мой взгляд, особенно мне понравилось начало с песни Агутина. Это было прям вот прям хорошо. А вот мне пишут, знаете, интересно. Ну, во-первых, отстояли своих, я имею в виду, пиарщиков. Это всегда пожалуйста. Я в этом смысле тоже согласен. То есть скучные новости надо, конечно, приправить чем-то эдаким, чтобы об этом заговорили. Может быть, те самые скучные тоже и заметили. Может быть, я и прав. Я скорее даже не про уровень шумихи вокруг. Я говорил про имидж. То есть здесь нужно умудриться вот этот баланс выдержать так, чтобы все не свалились вот в грязь и заметили плюсы. Но сердит кролик, говорит, что там есть и по льготной цене по 30 тысяч рублей с доступом на 3 площадки. Форум малого и среднего предпринимательства, фармацевтический форум и форум креативного бизнеса. Можешь пятиколесному с малого начать. Все, кто желает начать с малого, добро пожаловать в Петербург. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 5 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, получающий удовольствие от работы с профессионалами вокруг, люблю вас, что вы, знали бы вы, слышали бы вы, называется, слушайте, ну лето, да, хочется так как-то по расслабленнее, что ли, себя чувствовать, тем более, что, ну, давайте честно, ничего не происходит. Значит, у нас сегодня конкретно пока еще ничего не произошло. Может быть, это значит, что ядерка рядом? А может и нет. Да, а может и не значит. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он называется «Говорит Москва», туда заходим, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», подписываемся на канал и залетаем в чат. Также есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, мы там называемся, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Какую же слонярскую фактуру выдал грузинский премьер? Просто включите шамана тому столику. Да, кстати, это хорошее. Вот вы сейчас просто включите шамана тому столику. Это да, это неплохо. Желание потратить свои лари в его стране появляется все больше и больше. Слушайте, а вот это, кстати, интересно. Я вот тоже сейчас, значит, тут как раз открыл. У меня вот высказывание грузинского премьера на тему того, что он... где он комментирует Майдан потенциальный, значит, в своей стране и так далее, и говорит, что вот посмотрите, значит, когда напоминают о Майдане в контексте Грузии, мы должны задать вопрос, кто взял ответственность за последствия Майдана на Украине и кто будет нести ответственность за такие процессы в Грузии. Мы сделаем все, чтобы не допустить в Грузии Майдана и украинизации. Нам постоянно напоминают о Майдане, и я также хочу напомнить всем, что принес Майдан Украине. Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия. Ну, мы с вами, да, тоже прекрасно понимаем, значит, чем закончилась вся эта майданная революция гидности, которая у них прошла в 2014 году. Собственно, вот да, до сих пор пожинаем все вместе, да, тоже справедливости ради, все вместе пожинаем плоды. И вот у нас есть вдруг такая Грузия. Согласитесь, как будто вот не ждал никто оттуда. Ничего подобного. Вот как вы смотрите сейчас на вот все эти метаморфозы, которые происходят сейчас в районе Тбилиси? Поменялось ли у вас мнение Грузии за то время, пока они успели там ввести закон, не оглядываясь на Соединенные Штаты Америки и Европу, сказав, что наш суверенитет, он превыше, поэтому не пошли бы вы, значит, со своими требованиями к нашим законам. Со всеми этими речами о Майдане, Украине, майданизации, украинизации Грузии. Вот кажется ли вам, что Грузия, я знаю таких людей, просто, которые считают, что Грузия – это наши слоняры реально, и они вот вообще, значит, они теперь с Россией, в отличие от Армении. Здесь я, ну, наверное, все-таки то, что Армения в отличие – это 100%. Но вот насколько Грузия на данный момент, с вашей точки зрения, может считаться страной пророссийской? Или вы пока в это во все не верите? Вы считаете, что это вот все где-то, оно так рядом? И чья здесь роль больше, на ваш взгляд? Это грузины допетрили, наконец-то, как вообще выглядит мир? Или это мы поработали все-таки каким-то образом? и заставили их допетрить. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я думаю, грузины сняли уже не пророссийские, они наконец-то стали прогрузинские. И я бы немножко эту проблему смотрел шире. В принципе, это последствия так называемого краха гегемона. То есть даже уже какая-то Грузия, которая, в принципе, ну, смотрела США в рот постоянно, там, вспомним, там, революцию роз же у них, да, там было, когда Саакашвили пришел.
Да-да-да.
Да, даже уже она, в принципе, может выбросить, грубо говоря, гегемону вызов и отстоять свои, ну, интересы, вот, интересы. То есть даже уже, то есть мы видим практически, что уже гегемон уже не тот. Потому что там, ладно, хуситы, это они там всю жизнь воевали, это с ними все понятно. Те же талибы, но даже извините, бывшие, так называемые, как их называют, лимитрофы и вассалы, уже могут бросить гегемону вызов и уже сделать так, что гегемон, ну, да, даже, извините, туда камень, пригнали 4 этих министров иностранных дел же, да, даже, по-моему, Великой Польши. И все равно ничего не получилось. Алло.
Да, слушаю вас, да. Ну, там, по-моему, не только министры иностранных дел там были, прям главы государств, по-моему, приехали, а может быть и министры иностранных дел, но вы имеете в виду на митинг. Там была Латвия, Литва, Эстония, там вот эти вот ребята, да, маршировали, значит, на всех этих митингах, но не получилось, да. Пожалуй, выпей сегодня баночку боржоми, пишет Стасолка. Ну да. Пока не пророссийские, но верной дорогой идут, пишет Сергей. Я вот тоже склонен смотреть на это именно так. По поводу того, что прогрузинские, мой, значит, внутренний имперец, он мне говорит, что, послушай, Жора, прогрузинский недостаточно. Нам нужен пророссийский. Но если посмотреть на ту политику, которую ведет российское государство на данный момент, в принципе, на самом деле, нас именно прогрузинский вполне устраивает. Это именно то, за что мы и боремся. Будьте про свое государство, а не про интересы Соединенных Штатов Америки, вопреки своим собственным интересам. И это будет означать, что мы с вами очень легко договоримся, потому что мы найдем вот те самые соприкосновения по самым важным вопросам, где будет выгодно и нам, и вам. Ровно за это мы и выступаем, в принципе. Это тот самый многополярный мир. Он именно про это. Поэтому мой внутренний имперец, он, конечно, недостаточно доволен, но реалист, в принципе, да, понимает, что, наверное, действительно правильная дорога. Это неплохая формулировка. В Америке паника начнется, Джорджия восстала, пишет Евгений Кулябин. У них уже было про Джорджию. Вот когда у них там были эти протесты. И в Твиттере прикидывали, присылали все эти кадры с этими протестами. Американцы уже писали, да что же это такое? Да чего ж Байден страну довел, если у нас вот так вот, значит, в нашем любимом штате Джорджия такое происходит. То есть это без шуток это было. Поэтому мы-то к этому относимся как к приколу, а у них это было по-настоящему. Коль такое дело, тогда, может быть, мы увидим, как президент Литвы выйдет и скажет, слушайте, мы-то какую-то чушь делали последние 30 лет, все сворачиваем нашу бодягу, возвращаем как нас валюту свой элиты, извиняемся перед Россией, гоним к ним нашу сметанку и кефир. Кто знает, может, так и будет. Я вполне допускаю. Именно такой расклад я вполне допускаю. Но эти будут последними, конечно. В случае, если история повернется именно вот каким-то подобным образом, эти будут последними, но почему нет? Для этого нужен, видимо, чтобы гегемон совсем рухнул. Ну, посмотрите, история с Турцией, которая собирается в БРИКС и ставит этот вопрос как противовес своему вступлению в Евросоюз. Сколько они уже ждут приглашения в Евросоюз? Уже кого-то туда не пригласили, уже кого туда только не взяли, но не Турцию. Турция послушно ждет. В последнее время чуть менее послушно, но все еще ждет вступление в Евросоюз, и, судя по всему, им надоело, и они говорят, мы тогда пойдем в БРИКС. И именно вот так они это говорят, то есть не так, что мы пойдем и в БРИКС, и будем еще и в Евросоюзе, нет, мы, говорят, мы хотим теперь в БРИКС. И уже на ближайшем саммите уже приедут представители Анкары и будут разговаривать о том, как бы это вступление в БРИКС им всем здесь устроить. Чем это тоже, как не один вот кирпичик из той самой стены гегемона выдернутый? Это вполне оно. Вполне оно. Потому что Евросоюз – это вотчина Соединенных Штатов Америки. И от них Турция, мы не забываем, это страна НАТО. Одна из самых могущественных стран НАТО, какие там есть. На континенте так точно. Ну, кто с ними может там каким-то образом поконфликтовать и поспорить? Франция, Великобритания максимум. Все, я имею в виду из натовских. А все остальные туркам не ровня. А может быть, даже турки и превосходят их. По военному опыту, ну, Франция, наверное, в принципе, да и не ровня Турции. Ну, короче говоря, одна из ведущих натовских держав выворачивает вот этот фортель. Поэтому что уж говорить про Латвию, Литву, Эстонию. Когда почуют, что запахло жареным, и что тот, кто за них должен был заступаться, в принципе, заступаться за них не собирается, а я убежден, что оно так и есть, то вполне запоют по-другому. Рано или поздно дождемся. Но нам-то главное просто не забывать. Все, что было ими сказано, все памятники, которые были снесены, и все прочую мерзость. Вот это забывать никогда не стоит. Но пока до этого надо еще дойти, конечно. Так, бываю в Грузии, и каждый... Вот это интересно. Я как раз хотел спросить у людей, которые бывали за последние несколько лет в Грузии. Бываю в Грузии каждые 3-4 недели. Это по личным делам. Это Багуира. Багуира, правильно я прочитал? Или Багира? Ну, Багира, хорошо. По личным делам. Грузия по-прежнему говорит по-русски без надрыва. Любит русских, и связи очень тесные. Все везде увешано флагами ЕС, но все понимают, что это дорога в никуда. Россию очень боятся. Все точно знают, где расположены российские базы, и где и как шли танки в 2008-м. В местах скопления украинских убегантов все говорят по-русски. Резюмируя, Грузия не с текущим президентом. Понимают, что ни вино, ни боржоми туристам не нужны, только русским. Татьяна, Москва. А как обстоят дела с флагами украинскими, которых там было много? И с надписями там, «Долой Россию» на всех языках мира. И не только «Долой». Но это я сейчас заменил еще словечко. Как вот с этим делом там обстоит? Потому что я-то насмотрелся, в принципе, и картинок, и наслушался рассказов о том, что в этом смысле там не очень. И про все эти кафешки, которые вдруг резко, значит, перестают тебя обслуживать на русском языке, хотя все прекрасно понимают русский, и официант, и человек, который хочет заказать, он из России вообще приехал, но они обслуживают... А, что бумажку?
Бумажку. Помнишь, подписывать?
Да, бумажку, да, надо было подписывать. Ну, это, по-моему, в отдельных каких-то заведениях тоже была эта история. Да, но я рассказывал, я слышал где-то в интернете, как какой-то вот этот вот соевый стендапер рассказывал у себя на выступлении, что он пришел в такую кафешку, и там, значит, он ли... Значит, никакого русского, он ли инглиш, он такой, ладно, сейчас я закажу на английском. Он говорит, мне one cappuccino, и понимает, что ему нужно сырники заказать, а он не знает, как будут сырники. И он говорит, Чиз, вот этот вот, ему, значит, официант говорит, те сырники? Он говорит, yes, окей, okay. I want сырники. Просто клоунада тупая, понимаете? Но, тем не менее, они вот в это там играли. Вот как с этим делом обстают, значит, дела? Значит, был в Батуми в прошлом году, поеду в этом. Видел пару флагов, одну надпись, we stay with Ukraine. В кафе не было никаких проблем, пишет Тимур. Леша уверен, что это все иноагенты, их сейчас запретят. Леша, это вы на Гудошникова намекаете? То есть сейчас, типа, эту тему в Грузии раскачивали иноагенты, и сейчас с принятием этого закона полностью эта поляна зачистится? Посмотрим. Я не очень в это верю, но посмотрим. Был в Грузии в 2020 году. В дорогом отеле официанты демонстративно общались со мной на английском. При этом точно понимаю, что я русский, и также спокойно общаюсь между официантами на русском. Не понял, вы в итоге на русском общались, а они с вами на английском? Вот лишь бред. Был в Абхазии в этом году. Говорят, не верьте грузинам. Ха, это тоже интересно. Такой интересный поворот. Был в Абхазии, там говорят, не верьте. Ну, их тоже можно понять, почему они не хотят верить. Но, к слову, Грузия и нынешнее грузинское руководство, которое вот эту слонярскую базу выдает, они же не отказываются от своих претензий на Южную Осетию, на Абхазию. Они заявляют о том, что Грузия там обязательно мы вернем, только мирно. Мы это все вернем мирно, но это вот просто недавнее заявление. Никаких военных действий ни при каком раскладе, но мы обязательно вернем и так далее. То есть они не отказываются от своих претензий. Поэтому... Куча корешей была в Грузии в 2008-м. Говорят, сервис топ за свои деньги. парковки в основном, да, и трассы. Это как с Прибалтикой. Сам столкнулся с таким фортелем. Пришел в Эстонию в кафе, начал заказывать на русском. Официантка прикинула, что не понимает, начала говорить на русском. Начал говорить на русском, а она позвала, полезла в Google. Ну, это, согласитесь, это всегда так, немножечко неприятно, потому что ты понимаешь, что это представление. Оно вот идиотское и с вызовом сразу. Ладно, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот если иметь в виду, да, вот правильно вы говорите, что они отказываются от своих намерений вернуть эти свои автономии назад в Грузию. Но дело в том, что премьер-министр прагматично подходит. Он, когда вот эти были события в Грузии, премьер-министр Медведев, когда он президентом был, он же войска-то остановил перед Тбилиси где-то в километрах 100. Угу. То есть вопрос, критическая масса недовольства грузин к России, она не была так достигнута. В отличие от ситуации с Украиной, угу. Когда вот там наши войска были ближе, намного ближе к Киеву, но они не удалось Киев взять, и потому что было все сопротивление со стороны украинцев, в отличие от грузин. Тут, а там Медведев добровольно остановил войска, а в Украине
это подсветило сопротивление. Мы добровольно эти войска отвели из-под Киева. Если я вам напомню, на всякий случай, что мы эти войска оттуда добровольно отвели в рамках договоренности, продемонстрировать наш жест доброй воли, как это было названо, потому что некие договоренности были достигнуты на переговорах.
Разумеется, договоренности пришлось достигнуть, потому что сопротивление было украинцев сильное, и невозможно было взять Киев. Вот,
насколько я понимаю, там и не было задачи брать
Киев. Сейчас это можно говорю. Пока будет помощь со стороны Запада достаточная, это сопротивление украинцев будет продолжаться.
Ага.
Вот. И эта помощь, она нарастает. Потом ситуация в Украине, она отличается от той, которая в Грузии.
Я не задавал вопрос на этот счет. Я не сравнивал. В данном контексте я не сравнивал ситуации. Завелся, да. Вот согласен, завелся. Сегодня хорошо было. Сегодня дизелек долили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руководство Грузии, оно просто демонстрирует политический реализм и чувство самосохранения. Ведь у нас, напомню, все знают, у нас нет сейчас дипломатических отношений с Грузией, так как они были в прошлом разорваны. Есть консульские. Но, тем не менее, они вот демонстрируют этот политический реализм. Они не хотят, то есть они понимают, что даже вот по отношению, если сравнивать с этой злосчастной Украиной, Грузия небольшое государство, мягко говоря. У них есть пример южнее Армении, которая, так сказать, потеряла Карабах и тому подобное. То есть у них есть чувство самосохранения. Они не хотят, чтобы их вот бросили там воевать с Россией, и они тем самым будут уничтожены. Вот это реализм. Там понятно, Иванишвили, премьер-министр, мэр Тбилиси, вот эта вся партия «Грузинская мечта», они просто не хотят стать второй такой маленькой Украиной, и просто у них нет ресурса ни человеческого, ни территориального, чтобы сопротивляться России. Они ведут вполне прагматичную политику. К тому же Россия ведь поступила достаточно мягко. Мы не включили в состав России не то что Абхазию, но даже Южную Осетию, очень маленькую. И в этом плане у нас, может быть, в будущем и будут восстановлены дипломатические отношения с Грузией. Но вот нынешнее их руководство, Запад, конечно, проталкивает туда других людей из всего этого соросятника, ЦРУ, но нынешнее руководство, оно ведет, прогрузинскую политику, вполне прагматичную, и не хочет ссориться радикально с Россией. Вот так бы.
Угу. Вот тут вопрос, спасибо. Вопрос в том, это чья заслуга? Это, еще раз, это до них дошло? То есть они же раньше-то считали по-другому и вели себя раньше по-другому, получили понусу, да, и вот с тех пор, значит, в обиде, и нет справедливо, нет дипломатических отношений с Россией, и вот это вот потепление между Россией и Грузией, оно ведь началось прям только что. на самом деле. Уже когда была специальная военная операция, когда уже был Тбилиси весь завешанный украинскими флагами, и в этот момент пошло потепление. То есть это доперло, получается? Инстинкт самосохранения в итоге проснулся вот только сейчас? То есть на самом деле мы ничего не сделали, это просто мы как бы по касательной прошлись, показали в другом месте, как мы будем отстаивать в случае чего свои интересы. В очередной раз им напомнили, и они решили, что ладно, в этот раз, наверное, вообще в принципе лучше нам с Россией. Вообще им всем скажу, самый легкий способ вернуть все свои территории под свой контроль, это я и к Украине, и к Грузии, и, наверное, даже и к Армении отчасти. Так это воссоединиться с Россией просто, и все, и будут у вас все территории. Какое хорошее было большое государство, ладно, это я уже, но так-то без шуток, и все территории сразу, и все, одна страна, у вас сразу будет столько территорий, одуреете. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва. Буквально неделю назад вернулся в Тбилиси.
Да.
Ездил к другу, все супер, все прекрасно, ну, кроме паспортистов, они там вредные были, конечно.
А что говорили вам паспортисты?
Общались исключительно на английском, типа, надолго ли я приехал, а я говорю, ненадолго, я говорю, вот мой билет, ну, я исключительно на позитиве, потому что имею опыт общения с пограничником, они говорят, окей, no problem, there's your stamp, bye-bye, я им сказал по-грузински, мадлоба, он мне улыбнулся, меня встретил друг, поехали, поели, вкуснейший хинкаль, попили вино, спокойно общался по-русски и... с людьми, которые коммуницируют, особенно со старшим поколением, там, в такси, когда ездил, никаких проблем. Надписи видел, что пишут, и видел. Что поделать.
Угу. Много так, их?
Достаточно, чтобы это бросалось в глаза.
Ага.
Вот так вот я скажу.
Да.
Вот. А так, в целом, конечно, раньше надо было... наверное, нам работать со всеми постсоветскими республиками.
Ну, это да, но вот сложилось ли ощущение, что тут потеряна возможность?
Потеряна возможность для чего?
Для дружбы. Для взаимовыгодного сотрудничества.
Давайте так, дружба и взаимовыгодное сотрудничество разные вещи, на мой взгляд, я могу ошибаться.
Ага, ну давайте начнем с сотрудничества.
Сотрудничать сможем, если будем больше денег вваливать в местное правительство и верхушку. Это же всегда так складывается. Американцы тоже там не просто так пришли, сами понимаете. Здравствуйте, мы американцы, давайте теперь вы под нас ляжете, условно говоря.
Да.
Они занесли кучу денег, и они очень грамотно работали их НКО, которые, допустим, что-то сделали, там маленькую какую-нибудь асфальтовую дорожку, там обязательно значок поставили, это деньги там Америки туда-сюда.
Да, это правда, это точно абсолютно так и работает.
А вот мы, допустим, что там какие-нибудь хорошие цены на газ, условно говоря, я просто не знаю, там что-то делали, это нигде не афишировалось.
Угу.
Это не вина Грузии, это наша вина, я считаю.
Здесь я с вами согласен.
Поэтому сотрудничество, да, дружба, но должно пойти поколение людей, которые потеряли близких в том конфликте. Может быть, потом как-нибудь это... если мы говорим про дружбу.
Угу. Ладно, хорошо, вот такое мнение. Интересно достаточно. Но я по поводу того, что это наша вина, что американцы работали определенным образом, а мы определенным, здесь полностью согласен, много раз мы это обсуждали. По поводу таблички. Американцы табличку, что это сделали они, налепят на каждый толчок, на который они дали деньги. То есть вот они поставили просто в сортире унитаз, и там будет табличка «Made by USA ID». Да, и вот это все, значит, там будет красивая табличка, она будет металлическая, она будет с флагом развивающимся. И каждый, кто будет в этот туалет ходить, это будет один-единственный. Вот вокруг будет дерьмо, извините за выражение, повсюду, и будет один-единственный туалет. Вот на регион там в 100 квадратных метров, я не знаю, ну, в музейном комплексе. И вот все, кто будет ходить вокруг, будут видеть, что вокруг-то дерьмо. Единственный, кто поставил здесь туалет, это американцы. Туалет стоил им сколько? $100? Ну, самый дешевый поставят, самый убогий. Но, тем не менее, эти $100 очень хорошо будут работать. Это они так работают везде. Вот эти таблички, что это сделали они, это повсюду. На школу выделили деньги, чтобы заклеить окна, чтобы там не дуло. Эти деньги выделили американцы, при входе будет написано. Взяли, поставили в музейном комплексе стенды, на которых будет на разных языках написано, что это за музей и что здесь выставляется. Снизу будет приписано. Сделано by USAID, американским посольством в государстве. государстве, там, в том государстве, в котором это все происходит. На дорогу деньги на какую-нибудь дали, несчастные там 300 метров дороги заасфальтировать, там перед, и в конце и в начале поставят табличку, что это они. Мы никогда таблички не ставим, это правда, и до сих пор не ставим. И не ставили никогда, хотя денег тратили в миллион раз больше. Они, вот правильно пишут 506-й, табличка будет дороже толчка. 100% табличка будет дороже толчка. Они на это идут, копейки тратят и забирают максимум информационной прибыли, которая в мозгах сидит у людей, которые этим всем пользуются. Но они на этом собаку съели. Нам нужно этим пользоваться. И мне кажется, что еще вообще не поздно. Нужно просто мотать на ус. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 5 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходим, он называется «Говорит Москва», вбили, подписались, зашли на трансляцию, обязательно поставили лайк, залетели в чат. Также у нас есть трансляция в ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, сообщество у нас там, не промажьте, и телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. В Грузии, к сожалению, молодое поколение, как и на Украине, уже выросло на соросовских учебниках. Они живут в другой реальности, в которой Россия – это враг, примитивные орки и агрессоры. Их так всю жизнь учили, они не помнят дружбы народов в СССР. И так же, как и на Украине, понадобится десятилетие, прежде чем возникнет новое поколение, уже воспитанное в духе дружбы народов. Это очень чувствуется. Старшее поколение все еще хлебосольно-гостеприимно улыбаются, когда узнают, откуда ты. Молодые люди всегда смотрят с настороженностью. Но надо же учитывать то, что молодые не живут в отрыве от взрослых. Да, и понятно, соросовские учебники, это все очень плохо. Здесь я с вами согласен. Есть такое поколение, есть такая проблема. Но взрослые все еще тоже на месте. Тем более, это Грузия. История про уважение старших всегда. Это про историю про истории старших, которые они рассказывают и так далее. Старший всегда сидит во главе стола. Это тоже нельзя снимать со счетов. То есть они так или иначе перенимают опыт старших. Понятное дело, что определенный процент этого убирается теми самыми учебниками и пропагандой и всем прочим. С этим надо будет работать. Ну, 100% надо. Ну, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что если они сами пытаются каким-то образом выйти навстречу. Давайте, ну, может быть, вот, они должны прям нас любить. Вот нам нужно, чтобы... Да, это наша тема, наша фишка. Вот нам, если мы с кем-нибудь в бизнес каких-то отношениях состоим, то нам нужно обязательно, чтобы брат за брата был. Вот мой бизнес, твой бизнес, твой бизнес, мой бизнес, все, вот мы такие, все за столом, с водочкой, с селедочкой, все, брат там и так далее. Не так оно работает на вот мировой арене. На мировой арене есть сильный и есть слабый. Есть тот, кто подчиняет, и тот, кто подчиняется. В принципе, этого и достаточно. Пускай мы будем торговать, взаимодействовать, обмениваться там туристами, товарами. Они будут понимать, что это наш регион, что мы здесь главные. И будут играть по этим нашим правилам, а мы им взамен предоставим огромное количество заказов на все, что угодно вообще. Вот все, что у вас в Грузии растет и не растет, все купим. Нам это не нужно, чертям собачьим, не нужно. У нас свои минералки, во, выше крыши. Ну, давай сюда боржоми. Давай сюда, брат, боржоми, купим у вас всю боржоми. В принципе, ну, можете нас и не любить. Американцы, вот к слову, как самый большой гегемон в мире, они не особо парятся по поводу того, чтобы их любили. Им начхать. Вообще. Они не обращают на это внимания. Они даже знать не знают, существуете вы или нет. Им не надо, чтобы вы их любили. Им надо, чтобы вы их боялись. Любовь вообще американцам не нужна. Ни от кого. Ни от одного из соседов. Ни от Канады. Не от Мексики, им любовь не нужна. Их ненавидят в Мексике. Их точно так же ненавидят во всей Южной Америке. Вот если ты... Все бы хотели туда, потому что там есть жизнь, там есть деньги, там есть возможности. Но, как в любом месте, где нищета, не любят богатого. Они их не любят, а многие их в этом обвиняют. Но американцы не парятся по этому поводу, потому что если надо, ну, завалят просто, и все. Замочат. Мы можем вас замочить. Зачем нам нужна ваша вот эта любовь? Будьте нам лживо улыбаться каждый раз, когда мы будем к вам приезжать, и будьте изображать свою любовь, и мы будем понимать, что вы изображаете эту любовь, и от этого даже будет приятней, потому что ты будешь чувствовать, насколько ты сильный, что заставил эту любовь изображать. Вот так вот действуют Соединенные Штаты Америки. А мы вот вообще вот в эту ненастоящую улыбку же не умеем. Главная вот эта история про то, когда, значит, американец в Россию попадает или русский попадает в Соединенные Штаты. В Европу, кстати говоря, тоже. Не везде, но много где. И ты такой, ой, они тут все такие добродушные, они все тебе улыбаются, ух ты, а у нас все такие угрюмые. Американцы тоже говорят, они такие все угрюмые, ходят, все мужики такие злые. Но на самом-то деле они улыбаются тебе не по-настоящему, и любой человек, который побыл в Европе или в Соединенных Штатах Америки больше, чем месяц, пожил прям там, он это понимает сразу. Некоторым хватает чуть меньше времени, но месяц хватит точно абсолютно всем. И точно так же и хватает им времени понять, что за этой угрюмостью нашей скрывается на самом деле самая добрая душа на свете, которой много не надо для того, чтобы тебя в дом пригласить, обнять, проставить стол и кайфануть, вообще погулять на все бабки с балалайкой и медведем и со всеми нашими этими любимыми атрибутами. И вот мы тоже, вот нам обязательно надо всех обнимать сразу. Сразу мы со всеми вот братья, братишки. Не можем по-другому. Это нам тоже надо до этого дойти. Мне кажется, Советский Союз в это умел, и то только отчасти. Не до конца. Отчасти они отказались от этой истории с тем, что нас надо всем любить. Но в какой-то момент все равно хотелось вот со всеми целоваться и обниматься. Иногда даже в прямом смысле. Да? Например, мы знаем. У нас есть такой веселый, импозантный союзник, Александр Григорьевич звать, из Минска. За почти 300 лет исполнял такие фортели, что его какая-то пророссийскость ставилась под сомнение. Ставилась под сомнение объективно и много-много раз. Его и сейчас нельзя назвать пророссийским, он скорее пробелорусский. Но, тем не менее, он наш союзник, брат за брата, за основу взятый и все прочее. Так вот, чтобы с нами были нормальные отношения, просто не нужно жестить и гадить наши тапки слишком откровенно. Может, грузинская верхушка эту истину как-то и поняла. Может быть, я надеюсь на это. Вот отношения с Белоруссией, честно говоря, это ярчайший пример того, что нам нужно. Мы все прекрасно понимаем, что мы и белорусы, это просто абсолютно одни и те же люди, там нет никаких различий, вы никогда вот так вот не отличите от белоруса от русского, абсолютно то же самое все. Те же самые люди, да, мы это понимаем. Наши все это города, абсолютно наши города. У них есть свои приколы. У них есть свои приколы. Я разговаривал с белорусами вот тогда, когда там все был максимальный накал, и я разговаривал с белорусами пробелорусскими, пролукашенковскими, которые вот прям за батьку до конца, которые за дружбу с Россией, мы с Россией вообще это, мы очень друг друга любим, русские, это наши братья и все такое. Вот, короче, наши слоняры. Я с ними, с этими людьми разговаривал, и у них тоже есть вот эта вот история о том, что я говорю, вы же понимаете, что вообще все, что сейчас происходит, это только потому, что Россия, а не потому, что Белоруссия. На самом деле всем плевать на Беларусь, всем плевать на ваш сыр, на ваши самые вкусные в мире колбасы, очень вкусные колбасы. Колбаса, ой, просто заешьте, на вашу картошку, божественную картошку, плевать хотели все, она никому не нужна. Она и России не нужна, ваша картошка. У России этой картошки... завалим всю вашу Белоруссию сверху донизу картошкой, что вы свою откопать не сможете потом под этими завалами. Вот так много у нас картошки. А Европе-то уж подавно не нужна ваша картошка. И, да нет, ну как нет? Ну, тут вот вы не правы, конечно. Всем нужна наша картошка и наша колбаса. У нас колбаса намного лучше, чем колбаса в Испании, во Франции, в Италии и в России. И, может быть. Может быть и так. Ну и во Франции, и в Испании, и в Италии, и в России есть своя колбаса. Ее очень много. И на рынке ваша не нужна. И единственный, кто у вас будет покупать эту колбасу, это мы. И мы это будем делать только потому, что мы с вами братья, любим друг друга, вся вот эта история. И ни по какой другой причине. И до них, даже до наших людей, это не доходило в тот момент. Они вот и это же воспитали в них. И кто этим занимался? В том числе Александр Григорьевич. К Александру Григорьевичу было много вопросов за вот эти вот десятилетия. Но сейчас есть к нему вопросы? Сейчас нет вопросов. Все, вот такие отношения, это идеал. Готовы мы эти отношения выстроить со всеми, в принципе. С казахами, с грузинами, с армянами, с украинцами. Да, нам только это и нужно. Мы вообще готовы дружить и даже особо не давить. Надеюсь, что до грузин дошло. Вот я не знаю, Виталий Филипп, ваши мысли бы, да, все светлые головы. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте, добрый.
Арсенал Москва. Я, так получилось, каждый день общаюсь с четырьмя грузинами.
Да.
И постоянно их стебаю. Но по поводу там, когда там что-то происходит, я сразу, слушай, а что за фигня, давай там. Ну, они меня нацистами, естественно, называют, хоть я и татарин. Но, вы знаете, ну, они, правда, 40+, конечно, даже там, двое 50+. Молодые ребята тоже есть знакомые, но... Как-то по-доброму все так общаешься. Тоже они говорят, что не так-то прямо там все у них прекрасно, и не так все поддерживают. Это реально делает погоду процентов, я не знаю, сколько там, может быть, 7-8 населения, бездельников, как всегда. Те, кому есть заняться делом, как говорится, летом день год кормит. И мне как бы ходить там, что-то кричать, выяснять. Это всегда были горлопаны, бездельники, как сказать, вот это вот массы, которые делают люди, которые заряжены, так сказать, иноагенты, как их там обозвать. Естественно, их вот эта тема, это вот, ну, всегда это было, любую революцию взять, это всегда было так. Великую французскую, великую октябрьскую, любую. Всегда это были так, в большинстве своем. А так вот, ну, не знаю, товарищ 2 месяца жил, смотался через Верхний Ларс. Ну, один раз, говорит, был, реально там ему когда сказали, что типа там по-русски, типа тише, он что-то там выпил, и что-то начал громко разговаривать по телефону. И, ну, ему единственный раз, говорит, подошли, но я, говорит, был сам виноват, он как бы это признает. А так, говорит, за 2 месяца, ну, вообще ничего.
Ну, посмотрим, да. Посмотрим, когда ты начинаешь общаться с человеком вот так вот, да, вот этот с каким-то отдельным представителем той или иной страны, вообще с 90% случаев это всегда очень адекватный, нормальный человек. А ну вот неадекватность, она в этих группах проявляется обычно. Союз провалил межнациональную политику с треском. До сих пор пожинаем этот трэш, пишет Егор Б. Как уж эти братья в кавычках гнали русских из своих республик в 90-е. Зато теперь все эти гордые бывшие братья здесь у нас дома. И что, опять будем десна лобызаться? Но смотрите, Союз, я когда говорил про то, что Союз в это умел, я имел в виду не союзные республики. Я имел в виду страны, с которыми Советский Союз взаимодействовал, которые не считались Советским Союзом. Варшавский блок, Южная Америка, Африка, вот это вот вся история. Там Советский Союз это умел, и то только отчасти. А то, что межнациональную политику Советский Союз провалил с треском, да... Сколько раз она менялась, сколько раз менялся подход к межнациональной политике, сколько было дров наломано в самом начале создания Советского Союза. Вот это тот самый период, за который многие вроде как и любят. Давайте так, самое, наверное, все самое плохое, все самое хорошее, по мнению разных людей, вот оно произошло в самом начале обычно. Одни считают, что это был ужас, другие считают, что это было блестяще. Вот я считаю, что все, что касается межнациональной политики, которая шла полностью вразрез с тем, как это было в империи, там были наломаны дрова, конечно, да, безусловно. Но... Будем ли мы в десна лобызаться? Я не уверен, что мы будем лобызаться, но я очень надеюсь на то, что мы будем нормально сосуществовать друг с другом, понимая, кто, где и как. Приведу в пример... давайте вот приведу в пример футбол, как обычно. Вот есть две команды. В одной у тебя есть Лионель Месси, в другой у тебя есть Криштиану Роналду. Это мадридский Реал и Барселона в свое время, когда они играли, вот на пик, были на пике. И вот был мадридский Реал, в котором все было сделано так, чтобы Криштиану Роналду получал наибольшую выгоду. Все было направлено на него, вся команда играла на него, в том числе жертвуя своими собственными ролями. Например, таким был футболистом Карим Бензема. Блестящий футболист, который потом после ухода Криштиану Роналду уже на закате карьеры умудрился получить золотой мяч. То есть он был настолько хорош, что стал самым лучшим в мире. Но в тот момент, когда там был Роналду, он был подносчиком снарядов. И была Барселона, особенно в времен, когда там играл Суарес и Неймар. И Месси. Месси, Суарес и Неймар. И Месси все еще был безусловно, лучшим игроком в команде. Все это прекрасно понимали. Но он за счет того, насколько он был хорош, делал чуть лучше каждого партнера по своей команде. И все играли на него, безусловно. Но и он играл на всех. И в какой-то момент даже отдавал там звание лучшего бомбардира чемпионата Луису Суаресу. Луис Суарес в какой-то момент выиграл золотую бутсу, набив голов больше всех в Европе. Благодаря тому, что в его команде был Лионель Месси, который ему вот таким образом это все воздавал. Вот это, эти разные модели, Соединенные Штаты и Россия, мне кажется, они здесь подходят. Вот Россия, она такая, надо понимать, что Россия – это Месси в данном регионе, так точно. Россия главная. Но Россия готова, если вы это все признаете и никаким образом не конфликтуете, отдать вам с лихвой. И будете купаться в золоте и деньгах, грубо говоря, и вообще в чем угодно. Не будет только выкачивать, Россия вам отдаст. От себя, может быть, даже иногда оторвет. Такое же тоже бывало. А Штаты нет. Штаты, знай, кто главный. На нас работай, мы тебе вообще ничего не должны. А если что, выгоним тебя к чертям собачьим из команды. В их случае это выгоняют танками какими-нибудь обычно. Или экономическими санкциями. У меня все через футбол, так или иначе. Я думаю, что вы к этому привыкли. Месси смог в чемпионате мира. Думаю, на этом противостояние и закончилось. А задумывайтесь сразу об аналогиях. Кто чемпион мира? Лионель Месси. Да? Да, понадобилось время на это? Понадобилось. Но так оно и будет. Так, ну вот Егор Б. говорит, что я за политику Штатов. Я, в принципе, понимаю и людей, которые симпатизируют их политике. Жесткая рука, которая держит, даже две жесткие руки, в одной они держат деньги, в другой они держат оружие и лупят двумя руками. И еще ногами пинают, у них там тоже что-нибудь есть обязательно. И это Соединенные Штаты Америки, их все боятся. Мы просто другие. И это надо иметь в виду. Нельзя это снимать со счетов. Мы другие, мы не американцы. У нас есть схожие черты. Есть. Расстояние, многонациональность. Много разных есть вещей. Да. Много схожего, но мы разные. Нам есть на чем сойтись, но мы абсолютно точно не одинаковые. И в этом смысле наш подход, он тоже другой. Он никогда не поменяется. Вот у нас ну, просто все, это на подкорке сидит. Ты это никаким образом не вынешь. Если вы заглянете в глубину себя, и вы поймете, что вы вот в маленьком своем вот этом государстве, я не знаю, в компании, в семье, в кругу друзей, тогда вы тоже работаете на самом деле именно так. Потому что это Россия. Мы все с вами вместе, это Россия. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ну вот. Только что куча была, и всем перестали резко звонить. Вот так берешь, может, глюк какой-то. Ну ладно, сейчас подождем. А, ну вот, подождите, еще раз. И снова все позвонили. Даже трактор завелся. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему мы другие должны быть? Почему над нами все должны смеяться? Как бы вот американцы правильно же делают, но и люди все говорят. И все почему-то хотят жить в Америке. Все.
Вот как раз никто над нами смеяться. Смеяться над нами не должны. Кто вам сказал, что над нами должны смеяться? Не должны над нами смеяться.
Все смеются везде, и все знают, что когда вот грузины эти же прочие, да, и они
вот видите,
знают,
не смеются же сейчас.
Нет, если они к нам обратятся, то есть поругавшись с нами в пух и прах, да, мы всегда их примем. А зачем? Пусть они придут тогда с какими-то дарами, да? Пусть они придут на каких-то условиях, а не то, что так. Поругались, завтра помирились. Завтра говорят все, что хочешь про вас, а потом вдруг им надо их боржоми
покупать. Я, да, согласен с вами. По-человечески, да, неприятно. Согласен, да. Но это просто мы. Да, наверное, хочется. И вот, я не знаю, у меня так. Мне тоже, я когда злой, с кем-то ссорюсь, мне хочется сразу, чтобы человек ко мне потом на коленях приполз, у меня прощения просить. Но на самом деле я достаточно быстро отойду. И сам даже пойду потом навстречу. Если он не приползет на коленях, но всем своим видом покажет, что в принципе, ладно, все ровно, я осознал, ты осознал, все, не, на коленях уже не надо будет. Это просто мы. Давайте примем себя. Вот так вот мы завершаем сегодняшнюю программу «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Всем счастливо.